Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 35 лет назад неразумные мамаши, вроде меня, вывезли своих детей на улицу и гуляли с ними на солнышке. Это было на территории Украины в моем случае. Здравствуйте, Никита Петров. Вы меня понимаете, наверное, не осуждаете за то, что я своего ребенка тогда, узнав уже, вроде бы уже знаю, что там что-то случилось в Чернобыле, тем не менее повезла вот на этот воздушек. Ну, что-то случилось, ну, подумаешь. Но 1 мая все равно можно погулять, хорошая погода.
Так и многие так решили, что-то случилось, ну, подумаешь. Дело в том, что, вообще-то говоря, официальное сообщение о том, что что-то случилось, было дано только через 3 дня. И если я его зачитаю, то... Собственно, каждый поймет, что и никто ничего и понять ты не должен был.
Напомните, мамаша, да-да.
Это было даже просто и лапидарно. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказана помощь. Создана правительственная комиссия. Все. Что? Объемы? Как? Многие решили, ну что, ну на реакторах время от времени и бывает, в разных странах бывает. Случаются аварии. Но никто не понимал, какой масштаб. Что энергоблок полностью разрушен. Что четвертый энергоблок выбрасывает все свое содержимое в атмосферу. И от аварии узнали, конечно же, раньше те, кто жил рядом с Советским Союзом.
Да, рядом с Советским Союзом.
Там, где все это измерялось, там действительно началась серьезная паника, потому что Советский Союз ничего не сообщает толком.
Импортировали нам свою панику.
Да. И вот реакция на эту панику со стороны Советского Союза, она сначала была, собственно, принятой для тоталитарного общества. Нагнетают. Пугают, на себя посмотрите.
Клевещут.
Вот, да, вот это вот, кстати говоря, тот пункт, в связи с которым потом Советский Союз все-таки понял, лучше говорить сразу правду и в полном объеме, меньше будет проблем для ликвидации и последствий аварии, и для понимания того, какая помощь может быть оказана, кстати говоря, Советскому Союзу и извне.
Уважаемые зрители и слушатели, у нас сегодня большой разговор обо всем, что скрывалось и в Советском Союзе, и в современной России. И, кстати говоря, Никита, о современной России, это мы перейдем еще к этому, но я сразу вас спрошу, а глобально, в целом, вот по темам, что скрывается в современной России тематически? Мы-то с вами будем говорить о катастрофах, а не только о катастрофах, если спрашивать вас. Что скрывается? Например, там, здоровье Путина, что еще?
А теперь скрывается все то же самое, что когда-то скрывалось в Советском Союзе. Вот есть два, я бы сказал, пункта, две реперные точки. Если авария на Чернобыльской атомной станции стала прологом к гласности и к иному поведению правительства и властей относительно подобных случаев, да и вообще, то трагедия с Курском как раз открыла обратный отсчет. И вот это неприятие того, что опять там обсуждают, и попытка запустить ложные версии относительно каких-то торпед или столкновения с другой субмариной, это на самом деле было очень неприлично. И есть уже следствие, и есть уже результаты этого следствия, а все равно вот эта вера в то, что все не просто так. И это не наша, вот, я не знаю, там, не бесхозяйственность или безалаберность, или технические просчеты, которые привели к этой трагедии. Нет, это нам тут подбрасывают. Вот это нам тут подбрасывают, оно вот с советского времени возвращается теперь сегодня. И поэтому фигура умолчания, попытка скрыть масштабы, они как раз в последние годы активно проявились. Даже когда Россия стала виновницей радиоактивного заражения окружающей среды, пытались до последнего утверждать, что это там что-то такое не то придумали за рубежом. У нас ничего подобного нет. Вот недавние аварии как раз.
Сейчас мы с Никитой вернем вас в 54-й год, в испытание ядерной бомбы, после которого пострадало много людей, которые сразу и не поняли, что они пострадали.
Ну, дело в том, что это вообще была какая-то авантюристическая затея. Отчасти, кстати говоря, не только по идее нового руководства, которое пришло в стране после смерти Сталина, но и Жукова, который стоял за этими учениями. Решили, что нужно провести на Тотском полигоне учения, войсковые, как положено, но обязательно бросить, пусть небольшой мощности, но атомную бомбу.
Чтобы войска,
они как бы были готовы к таким вещам. Воевать же собираемся всерьез, поэтому надо учиться всему.
Давайте сюжет посмотрим об этой истории.
14 сентября 1954 года на Тотском полигоне в Оренбургской области прошли масштабные тактические учения с применением атомной бомбы, от последствий взрыва которой пострадали несколько тысяч человек. Результаты учений наложили гриф «Совершенно секретно», а со всех участников была взята подписка о неразглашении сроком на 25 лет. Часть информации рассекретили только в 1993 году. Подготовкой и руководством операции под названием «Снежок» занимался первый заместитель министра обороны маршал Жуков. Атомная бомба была сброшена с высоты 8 километров. Взрыв произошел в 350 метрах от земли. Его мощность, по разным данным, оценивают от 10 до 40 килотонн. Для сравнения, мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 14 килотонн тротила, на Нагасаки – 21 килотонну. В эпицентре взрыва на полигоне находились, по разным данным, от 45 до 60 тысяч военных. После взрыва войска были проведены через зону поражения. Гражданское население, проживавшее в ближайших деревнях, заранее эвакуировали. Однако, по неподтвержденным данным, облако от взрыва поднялось более чем на 10 километров, а в момент проведения учений ветер переменился и направил радиоактивное облако не в безлюдную степь, как ожидалось, а в сторону населенных пунктов – на Оренбург и в сторону Красноярска. Местные жители, вернувшись из эвакуации, продолжили вести хозяйство привычным образом, не осознавая опасность радиации. Организаторы учений не проинформировали о мерах защиты ни военных, ни гражданское население. Вскоре в ближайших к полигону населенных пунктах был зафиксирован резкий рост смертности и случаев ранних инсультов, инфарктов, хромосомных мутаций и онкологических заболеваний. В начале 90-х годов местные ученые провели исследования последствий взрыва. По их данным, радиации в разной степени подверглись жители 7 районов Оренбуржья. Также последствия дошли до Омской и Новосибирской областей. Кроме того, выяснилось, что земли, где растили хлеб, пасли скот и заготавливали сено, заражены цезием, стронцием и плутонием. Все эти годы необходимо реабилитационные мероприятия не проводились, а пострадавших во время учений приравняли к участникам ликвидации Чернобыльской аварии только в 90-м году.
И судя по тому, что мы только что услышали, только в 90-х годах стали хоть как-то оцениваться масштабы этой катастрофы, этой трагедии.
Но она, я бы сказал, была еще только прологом к тому, что будет потом в Челябинской области в 1957 году. Но, в конце концов, это действительно была визитная карточка режима. Мы на учениях используем атомную бомбу, но при этом не сообщаем никому и ничего. А кому надо, сами будут знать, что делать в таких случаях. То есть, в принципе, это абсолютное безразличие к населению, к его здоровью. Эти вещи, которые потом тщательно скрывались, и только вот в эпоху уже гласности, уже в эпоху новую, из архивов стали появляться документы, и об этом было довольно много публикаций. Так что я могу сказать, что это как раз вот те самые застарелые болезни, которые мы пытались лечить в начале 90-х годов. Горбачев пытался лечить гласностью. Надо обо всем рассказывать. Но ведь он тоже к этому пришел, только понимая, каким ужасом и какой трагедией стала авария в Чернобыле.
Никит, ну вот вы упомянули Челябинскую трагедию. Давайте мы о ней послушаем историю ее.
Этого города до сих пор нет на карте нашей страны. Это закрытый город. Здесь был создан ядерный щит нашей страны.
За 30 лет до аварии в Чернобыле в секретном городе Челябинск-40 взорвался завод «Маяк», на котором производили плутоний для атомных бомб. По словам ликвидаторов аварии, из-за проблем с охлаждением взорвался резервуар с радиоактивными отходами. Сотрудники завода рассказывали, что по требованию начальства все силы были брошены на увеличение выработки плутония, поэтому захоронениям уделяли мало внимания. Облако разноцветного дыма, которое появилось от взрыва, в советских СМИ описывали как необычное северное сияние. По словам очевидцев, информацию об аварии скрывали даже от солдат, которые занимались очисткой территорий.
В то время никто не распространялся в городе, никто не распространялся. И на работе нам тоже не говорили, что вот уж потом мы это узнали, вот когда в Чернобыле взорвали эту станцию, эту атомную, да, и стали просачиваться вот эти газетные, значит, все эти сведения, тогда мы только узнали.
У ликвидаторов аварии, по словам очевидцев, не было необходимой экипировки для работы в зоне радиации. Многие погибли от лучевой болезни, но говорить об этом запрещали даже врачам. В документах они писали вегетососудистая дистония.
Пеленки стирали в этой радиационной воде. Да и вообще люди все болеют здесь. У нас зараженная местность.
От аварии пострадали жители деревень возле закрытого города. Им не сообщали о том, что они живут в зоне радиоактивного заражения. Более того, еще до аварии, по словам сотрудников, химкомбинат «Маяк» сливал тяжелую воду в реку, которой пользовались жители деревень.
Я бы сейчас с высоты 89-го года не взялся судить своих предшественников за принятие этого решения. Конечно, наверное, можно было придумывать какие-то другие варианты, но в те тяжелые, в общем-то, времена становления нашей промышленности других вариантов, по всей вероятности, не нашлось.
И вот спрашивается, вроде бы уже, ну не то чтобы перестройка и гласность, потому что это еще круче, но вот оттепель, вот почему нельзя было тогда об этом сказать внятно, о том, что случилось на заводе «Маяк»? Почему?
Ну, во-первых, Советский Союз вообще не мог сказать, где это случилось. Где-то в Челябинской области. Это был закрытый город, так называемые города за колючкой, которых не было на карте, которых как бы не существовало, хотя там проживало много людей. И эти люди, конечно, пострадали. Эти аварии в закрытых городах, где нарабатывался оружейный плутоний или производились, собственно говоря, химические, технологические цепочки по разделению изотопов облученного ядерного горючего и добывался этот плутон, это плутоний, это все, собственно говоря, абсолютная тайна. И поэтому, если там что-то случилось, то это пытались скрыть. Ведь отселили массу деревень. Большая территория оказалась, собственно, непригодной для проживания и хозяйствования. Об этом никто ничего не узнал, но об этом знали на Западе, безусловно. И вот это вот, я бы сказал, линия, а что там на Западе, хай себе клевещет, она продолжалась в каком-то смысле все советские годы.
Ну, вот мы таким образом перескакиваем через Брежнева и идем прямо к Горбачеву, который уже год у власти. 86-й год, он уже год у власти. Там еще не было такой уж бурной ни перестройки, ни гласности в 86-м году. Это началось немножко позже. Но он год у власти, и вроде бы какие-то послабления люди уже ощутили. Но тем не менее происходит Чернобыль.
Держи, где дым идет? Где дым? Вот так, держи!
Это кадры горящего реактора Чернобыльской атомной электростанции. Их сняли во время ликвидации последствий взрыва. В апреле 1986 года на атомной станции проводили эксперимент по работе реактора без электричества. Из-за неудачного эксперимента реактор взорвался. Два человека погибли от взрыва, около 300 пострадали от радиации. В их числе ликвидаторы и жители окрестных городов. Об аварии советские власти сообщили только через 3 дня после взрыва, и то после давления со стороны европейских стран. На третьих полосах газет возле спортивных сводок выпустили короткие заметки о чрезвычайном происшествии. Как будто ничего не произошло, в СССР проходили праздничные и спортивные мероприятия, а по телевидению заверяли, что авария в Чернобыле не несет опасных последствий.
Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально.
Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет.
Журналистов долгое время не подпускали к электростанции. Только через 3 недели после аварии власти официально обратились к населению. Но опять без какой-либо конкретики.
Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Ну, то, что вы услышали, вы, конечно, уже знаете, и сериал был, и ну масса информации по Чернобылю, но тем не менее какие-то вопросы все еще остаются. Вот месяц прошел. Никита, вот что у вас за публикации сейчас?
Это только маленькая часть моей коллекции газетных вырезок, которая касается как раз аварии на Чернобыльской атомной станции и реакции, мировой реакции на это событие. Но до того, как мы погружаемся вот в эту материю, я бы просто сказал 2 слова о том, как вообще принято было в Советском Союзе сообщать, в том числе и при Брежневе, об ужасных событиях. Крайне куца. Крайне невнятно. И не обо всех, безусловно. Те, что были крупные, о них, конечно, приходилось сообщать. Но как это делалось, это очень интересно. Это всегда было какое-то сообщение от Центрального комитета и Совета министров СССР, в котором сообщалось, например, что вблизи Ульяновска произошла авария, столкновение 2 теплоходов. повлекшие за собой человеческие жертвы. Ни слова сколько, когда, почему. Точно так же, еще интересней, например, памятное событие, которое стало и отражено в художественной литературе, вокруг которого наверчено даже, я бы сказал, своя конспирологическая теория, даже был фильм на эту тему, это пожар в гостинице «Россия», который сейчас не существует. И здесь то же самое. Правительство СССР и местные органы принимают необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим. Сколько их, сколько погибло? Как это случилось? Просто
пострадавшим,
коротко и ясно.
Даже, есть пострадавшие. Нет слова погибшие, есть и, пострадавшие.
И советский человек, да, и советский человек, ну, точно так же, вот, скажем, катастрофический смерч, который пронесся по территории Ивановской, Горьковской, значит, Калининской, Костромской, Ярославской областей, в Чувашии 9 июня 1984 года. Ни слова о том, сколько людей погибло, сколько людей лишилось крова. Также имеются человеческие жертвы. И советский читатель, когда это видел...
Советские люди не умирают, Никита.
Нет, советский читатель, когда это видел, он понимал, действительно много погибло. Потому что если бы не было слова «имеются человеческие жертвы», ну, может, вообще даже нам бы тогда не сообщили. А когда имеется, значит, погибло очень много. Да. И здесь почва для домыслов. То же самое произошло с Чернобыльской аварией, но только здесь, как мы уже... убедились в первом сообщении, вообще о жертвах не говорилось. Но тогда пришлось отвечать на, собственно говоря, западные.
Нет, ну, первое сообщение, значит, смотрите, вот 26-го происходит юбилей, печальный юбилей, которого мы празднуем. Праздным, отмечаем. И только 30-го появляется вот это заявление Совета министров.
Это газета «Известия», общесоюзный выпуск 30 апреля, а в московском вечернем выпуске могла появиться, я не проверял, но, наверное, могла появиться 29 апреля. Но это все равно тогда, когда уже почти вся Европа знает о том, что произошло что-то чудовищное, потому что радиационный фон повысился везде. И везде принимались меры. ФРГ стали проверять продукты питания. Шли запросы в Советский Союз, что же у вас действительно произошло. Даже, кстати, и запросы, нужна ли вам какая-то помощь, потому что мы готовы вам помочь, если вы не справляетесь с локализацией
как
этих радиоактивных выбросов. Да. Но как отвечала советская пресса? Вот она. Злонамеренная пропаганда. ФРГ, в правящем лагере появились признаки боязни разжигания психоза. Так это у нас было названо. И газета «Die Welt», «Infarktdeuter Allgemeine» ставит перед правительством вопрос о том, не пора ли прекратить кампанию бесконечных замеров уровня радиации. И дальше здесь же обращение, что на самом деле угроза-то миру от гонки вооружений, а вовсе не от какой-то станции. Точно так же фальшивки разоблачены. И здесь пишут о том, что в Варшаве все спокойно, люди гуляют, недостойные приемы, как на Западе пытаются извлечь политические выгоды из беды. Истерическое шоу. Кто в США извлекает выгоды, организуя вокруг аварии в Чернобыле, вот это самое истерическое шоу. Даже было опубликовано заявление посла ФРГ в газете «Известия», потому что его страшно возмутила одна из публикаций, которая как раз чернила ФРГ и меры по принятию безопасности, ну, потому что нужно было проверять продукты, и здесь было написано, кто бросает камни и в кого. По поводу письма посла ФРГ в СССР господина Касля, главному редактору «Известий». «Известия» очень неуклюже и очень, я бы сказал, неумно отвечали на то, что в Германии просто беспокоятся относительно того, каков масштаб и что дальше ждать, и все ли меры принимаются для локализации последствий аварии.
Никита, мы же знаем в самом Советском Союзе, вот идет месяц. Апрель закончился над тем, что наконец сообщили о том, что такое случилось. Потом вот эти демонстрации в Киеве майские, эти прогулки, как я уже пятый раз говорю, с колясочками по всей остальной территории, без всяких там ограничений. Но потом что-то начинает, поскольку просачивается, как эта информация начинала все-таки расходиться о том, что опасно было гулять в первые майские дни.
Об этом, в общем, в газетах сначала-то не писали. Первые серьезные, я бы сказал, ну и анализ, и сообщения с более или менее соответствующими оценками масштабов трагедии было в интервью, в заявлении Горбачева, которое было опубликовано только 15 мая. А до этого весна, тревог и мужество. Наши специальные корреспонденты передают из Киева. Это 9 мая 1986 года. И здесь с негодованием пишут вот некоторые люди... В городе распускают нездоровые слухи, мол, школы закрываются, детей увозят из города, и все это из-за некоторых людей, все эти, значит, я бы сказал,
паникеры.
Страхи, паникеры. Ага. И даже еще после заявления Горбачева, который, собственно говоря, уже обозначила масштаб этой трагедии, появлялись публикации совершенно несерьезного свойства «Соловьи над Припятью».
Прекрасно.
Это просто поют. Пишет о том, что на самом деле, да, авария серьезная, да, но справляемся. И вот это вот сочетание...
То есть, что бы ни происходило, но «Соловей поет».
«Соловьи поют над Припятью», не так все страшно. Это, в общем, на самом деле, очень дурная, я бы сказал, линия, которая, в конце концов, конечно, кончилась полным осознанием. Уже летом 86-го года, когда туда призывали и резервистов, и людей с химическим... военно-химическим образованием для того, чтобы производить дезинтивацию. Это все уже люди знали. Но вот первая реакция была абсолютно советской. Она была, я бы сказал, сломлена где-то, может быть, в середине мая, когда масштаб осознали, когда Горбачев выступил. Но это то, что стало прологом к гласности.
Во-первых, осознали масштаб, во-вторых, осознали, как были слепы и неосторожны, насколько, ну, они неосторожны по своей вине были люди, потому что просто неинформированные, какой шли в ужас о том, что же это вот люди, которые в Киеве шли на демонстрацию, я сейчас вот вспоминаю их, этих людей, я их знаю, у меня там были родственники в этот момент, они говорили, ну, мы в голову не могло прийти, что мы идем вот в такой сейчас...
Нужно было делать вид, что ничего не произошло. Вот это вот, я бы сказал, типично привычка тоталитарного режима, а ничего страшного не произошло, а не надо паниковать. Я сам признаюсь в собственном легкомыслии, когда после первых сообщений сказал, ну что, ну вот, ну там блок нам, но бывает же, я ведь изучал этот предмет, я знаю, что на атомных станциях иногда происходит выброс в силу разных причин радиоактивных веществ, но обычно до сих пор. Тогда мы ведь об аварии на маяке знали только по слухам. Я знал, что в Челябинске есть такие брошенные территории, потому что у меня были знакомые из закрытых городов. Но я тогда тоже как-то легкомысленно думаю, ну что, ну это, наверное, не так все серьезно. А потом, летом, когда мне показали детские сандалики в Одессе, детские сандалики девочек из Киева, они показывали огромный фон. Он в десяток раз превышал нормальный. То есть на сандаликах все это уже было. И в Киеве, конечно, была паника. Но как о панике писали, например, советские газеты? Ну да, на вокзале Киев, в центральном вокзале в Киеве были людские водовороты. Что это означало, людские водовороты? Люди хотели уехать, не могли, потому что билетов нет, потому что они штурмовали поезда. Этого нельзя было писать в газетах, и об этом не писали, но как-то с помощью эвфемизмов и намеков говорили, что да, люди запаниковали. А для чего такие публикации, как «Соловьи над Припятью»? Не так все страшно, в да. конце концов. Все под контролем, не нужно паниковать. И в каком-то смысле эта авария должна была страну, и она и научила многому, но она должна была научить впредь на долгие годы. Но, увы, вот знаете, вот эти прививки, лучше бы их, конечно, не было, они почему-то очень долго не действуют. Потому что ведь в том же самом 86-м году, когда столкнулись два теплохода...
Вот, Никита, давайте я на этом вам вас как раз хотела остановить.
А у нас
почему?
Есть
ровно потому что я и хотела бы вам предложить нашей аудитории вспомнить эту историю. Потому что времени-то прошло всего ничего, и казалось в тот момент, что эта история освещается гораздо более подробно. Там скрыть было невозможно. Там был задействован целый город Одессы во всей этой. Люди потеряли просто друзей, родственников, там семьями. Мы посмотрим сейчас этот сюжет.
Крушение парохода «Адмирал Нахимов» 31 августа 1986 года стало крупнейшей катастрофой на Черном море в мирное время. Трагедия произошла в 23.12 в 13 километрах от порта Новороссийска. Пароход столкнулся с сухогрузом «Петр Васев» и перевернулся на правый бок. В результате столкновения 423 пассажира из 1234 погибли. Принято считать, что у этой аварии есть несколько причин. Первая и самая очевидная – ошибка экипажа обоих кораблей. Правила мореходства предписывают меньшим судам пропускать большее. Однако пост регулирования движения кораблей предложил команде сухогруза Петр Васев пропустить меньший пассажирский пароход. В обход мореходных правил экипажи согласились с предложением. Следующая причина – отсутствие лоцмана на борту адмирала Нахимова, который мог бы предложить необходимый маневр для избежания столкновения. Третье – отсутствие капитанов на мостиках в момент, когда от них требовалось принимать жизненно важные решения. За это обоих осудили на 15 лет. Еще одним фактором, который мог стать причиной аварии, является задержка отправления адмирала Нахимова на 10 минут. Пароход задержал генерал-майор Крикунов с женой и двумя детьми, ради которых специально опускали трап второй раз. По показаниям свидетелей, именно к Крикунову в каюту ушел капитан Нахимова за 12 минут до трагедии. Первые краткие сообщения о трагедии в Цемецкой бухте были переданы по радио и телевидению СССР лишь в середине дня 1 сентября. О жертвах и пострадавших ничего не сообщалось. Выжившим в катастрофе запретили в телеграммах близким упоминать о гибели адмирала Нахимова. 1 сентября родственники многих пассажиров и членов экипажа получали телеграммы практически одинакового содержания. «Жив и здоров. Город Новороссийск». 5 сентября в газете «Правда» было опубликовано обращение с соболезнованием семьям погибшим от президиума ЦК КПСС.
И все-таки, несмотря на то, что было много публикаций, как я уже сказала, скрывать было сложнее, даже, может быть, не пытались. Я даже вот еще одним личным поделюсь воспоминанием. Мой папа работал корреспондентом Всесоюзного радио по югу Украины и телевидения, и он освещал этот процесс, вот этот процесс двух капитанов для программы «Время», и у него сохранилось огромное количество магнитофонных записей. Он все мечтал их расшифровать, но так вот не довелось, он не успел этого процесса. Но все-таки все равно, даже на таком подробном фоне, там были тайны.
Да, безусловно. Но главной тайной была, где был капитан, кто был у него в каюте в этот момент, почему капитан не был на мостике. Хотя, конечно же, момент выхода из порта корабля – это, в общем-то, ответственный момент. Но процесс освещался в газете «Водный транспорт» подробно. В других газетах не очень. То есть все-таки еще оставались какие-то, я бы сказал, приемы и принципы. Вот это вот ведомственное, «Водный транспорт», да, ему положено писать. И суд над капитаном сухогруза «Васев» и, соответственно, над другими работниками он освещался. Но то, что утонул вместе с теплоходом начальник управления КГБ по Одесской области, генерал-майор Крикунов Алексей Григорьевич, это нигде не печаталось.
Нигде.
Более того, вот областное управление КГБ, начальник КГБ, член бюро обкома партии. Ни слова, он исчез и все. Даже некролога не было в газете. Вот это самое удивительное. Это меня удивило. Это действительно тайны, значит, вроде бы уже меньше. Вроде да. Мы это обсуждаем, людей спасаем. Репортажи, кстати говоря, с места событий и спасательная операция. Все это публиковалось.
Да.
А вот... Какая-то часть общества еще...
А как это объяснить, Никита, что вот нельзя погибнуть большому КГБшному начальнику? Нельзя.
Тогда следующий вопрос. Где он был в тот момент? Почему он погиб? Почему они пьянствовали с капитаном, как потом выяснилось? Большие люди плывут, особые люди. И вот в каком-то смысле система КГБ тогда еще оставалась зоной вне критики. Буквально через полгода и здесь прорвало. Потому что в начале 87-го года были публикации в газетах о том, как комитет партийного контроля разбирает дело другого крупного начальника, начальника управления КГБ по Ворошиловградской области, который травил корреспондента газеты «Советский шахтер», чуть ли даже не в тюрьму его бросил, без всяких на то оснований, за критику. И вот это уже стало предметом разбирательства. И коллегия КГБ вынуждена была принять свое решение – этого начальника по фамилии Диченко уволили, конечно, из органов. Генеральского звания, правда, не лишили. Но, одним словом, это уже был показательный пример. То есть все. В конечном счете покровы тайны срывались уже даже и с этой системы. Но вот это и была та самая развивающаяся, идущая вширь и вглубь политика горбачевской гласности.
Вот. Смотрите. Вот мы сейчас снова перескакиваем в настоящее время. Вы уже сказали... Мы перескакиваем через страшный Курск, когда вы сказали, что это начался обратный отсчет, то есть шла политика гласности, открытой информации, а с Курска началось вот это вот сворачивание, свинчивание того, что вам нужно знать и что вам не нужно знать. И я бы хотела, чтобы вы услышали сейчас мнение московских прохожих о том, сегодня, вот сейчас скрывают от них, от вас, какую-то информацию, касающуюся технологических катастроф, серьезных катастроф с жертвами? Или вам кажется, что это уже скрыть невозможно? Давайте послушаем, что они говорили.
Сообщают ли вам обо всех серьезных авариях?
Что раньше не сообщали, сейчас не сообщают. Такие аварии, которые даже не нужно сообщать. Но вот если даже вот вам бы сообщили, что где-то взорвался склад, вам это очень интересно было? Или что оно вам даст?
Если это влияет на мое здоровье и мою жизнь, то да.
А, ну если на здоровье, может быть, да, везде. А если где-то в тундре взорвался склад, даже если поменьше бы вот этих, показывали вот этих всех аварий, взрывов, всего остального, мне кажется, легче было бы.
Я думаю, все-таки не о всех. Тут уже, когда скрыть невозможно, вот что самое обидное. Когда скрыть невозможно, тогда только сообщается. Так же, как вот разлив нефти там в Антарктиде и так далее. А что касается аварий, если они грозят действительно здоровью людей, то обязательно надо сообщать.
Я думаю, что обо всех серьезных авариях доносят.
Я думаю, наверное, да. Наверное, да.
Дело в том, что сейчас уже очень много информации, и что-то утаить очень сложно. Я думаю, что, ну, может быть, 90% нам объясняют, а где-то что-то глобальное, которое можно скрыть, я думаю, что мы этого не знаем.
А вот скажите, зачем вам знать лишнюю информацию? Ну, серьезная, несерьезная.
Ну, мне кажется, у нас политика такая, так сказать, скрывать какие-то серьезные вещи.
Скорее всего, наверное. Сейчас же информация идет не только по телевидению, и через интернеты. Поэтому скрывать, я думаю, ничего не надо.
Ну, я думаю, что о глобальных крупных катастрофах трудно умолчать. Думаю, что сообщают. Может быть, какие-то секретные военные объекты, я думаю, конечно, вряд ли. Ну, конечно, еще и срабатывает фактор, чтобы меньше было паники. Это всегда было.
Сообщали в СМИ, мне кажется, мало, но обо всем я узнаю из ленты в интернете, там, Facebook, через родственников как-то вот... В общем, интернет играет очень положительную роль о том, что мы больше знаем, а телевизор я не смотрю, не знаю, и такие официальные новости тоже не слушаю. В таком государстве мы живем, что мы можем поделать, да. Да, мне бы хотелось, чтобы было все открыто и честно. Мне бы очень хотелось.
Никит, вот три группы мнений. Первое, вот что скрыть невозможно в эпоху интернета, потому что, ну, все на виду, и если человек не смотрит телевизор, то он это прочитает где-то у кого-то в каком-то блоге. Вторая точка зрения, что, конечно, скрывают и скрыть могут. И третья точка зрения, конечно, скрывают, скрыть могут, но зачем вам это знать? Ну, зачем вам знать, что там в тайге что-то взорвалось?
Гениально. Вот эта третья группа – это и есть настоящие советские люди. Я думаю, что в конце
зачем
концов...
Зачем вам расстраиваться лишний
зачем
раз?
Зачем действительно? Не знаете этого и не знаете дальше. Но дело в том, что ряд катастроф как раз влекут за собой не просто загрязнение природы, но и серьезнейший и, я бы сказал, опаснейший вред для здоровья людей. Поэтому здесь знать это надо. Но когда мы говорим «нельзя скрыть», да, действительно, крупная авария скрыть сейчас нельзя. И даже не потому, что есть интернет и масса блогеров, которые тут же все сфотографируют и выложат в сеть. Нет, потому что повышение, например, радиационного фона – это объективная вещь. Сейсмические удары, которые фиксируются – это тоже объективная вещь. Крупные взрывы, они же на самом деле сейсмостанциями фиксируются. Но относительно того, что попытка скрыть есть, да, вот вторая группа людей прекрасно понимает, что власть пытается действительно не потому, что нас не хочет расстраивать, как думает третья группа, а только потому, что власть на самом деле хочет выглядеть другой. Вот когда стали бороться за положительный имидж России в начале нулевых годов, вот тогда, собственно говоря, это тоже была своего рода реакция. Вот тогда, собственно говоря, стали все это скрывать или пытаться каким-то образом опять переводить стрелки. Как вот в самые первые дни после Чернобыля. Фальшивка, руки греют на нашей беде. Все то же самое началось с Курска. Вот когда мы вспоминаем слова Путина, она утонула, многие негодуют по поводу этих слов, а ведь психологически это очень объяснимая реакция. Ему неприятен этот разговор был. Ему не нравилось, что вообще об этом зашла речь. И вместо того, чтобы по-горбачевски сказать, да, произошла ужасная трагедия, и мы стараемся сделать все для того, чтобы помочь людям, которые в беде, их семьям, и мы стараемся понять, собственно, даже масштабы этой трагедии. Нет. Первая реакция была, вот я бы сказал, такая детская, отстранение, и не надо мне этой темы. Ну да, ну что, вот было и все, что вы с этим пристаете? Это очень интересно, потому что психологически это определяет потом все дальнейшие шаги. тогда мы начинаем говорить о том, что, может быть, она не сама по себе взорвалась. Может быть, это не безалаберность. Может быть, это не технические просчеты. А что потом случилось? А потом мы только множили всевозможные слухи и сплетни, когда вместо того, чтобы ее сразу поднять, сначала ей пилили нос. А чего пилили нос-то? Что, мы не можем показать носовую часть подлодки «Курск»? Что мы скрываем? Скажем, металл развернулся вовне, а не внутрь, если бы, например, в лодку попала торпеда, как пытались внушить некоторые пропагандисты. И более того, на это, собственно говоря, как теперь модно говорить, в кавычках, повелись и многие средства массовой информации. Они говорили, а вот знаете, там какая-то американская лодка где-то в шведском порту встала на ремонт, а у нее там вмятины видели. Все это были фейки. Но это на самом деле начиналась эта эпоха наших новых российских фейков, когда мы пытаемся с помощью вбрасывания различных версий, противоречащих друг другу, окончательно запутать население и, собственно, вымыть здравый смысл и понимание того, что же на самом деле произошло.
Никита, вы знаете, вот я однажды села и не поленилась, и по базе есть такая специальная база, в которой хранятся расшифровки всех телевизионных сюжетов за много лет. То есть вот я села и прочитала телевизионные сюжеты 2000 года по поводу, касающиеся этой лодки, ну, включая вот Доренковское знаменитое, за которое, в конце концов, закрыли его, как теперь это называется, и его, и его хозяина Березовского. Отомстил им за это Путин. Это было просто... Вот знаете, вот это нужно обязательно, я, наверное, этим займусь, опубликовать эти сюжеты один за другим по части вот этой той самой иностранной помощи, которая действительно предлагалась и от которой отпихивались. Нам не нужно, мы справимся. Вот из сюжета в сюжет все будет хорошо, мы, у нас идет вот это, у нас вот такая вот, у нас вот такая техническая возможность. И это тянулось, это было вообще очень страшно читать, как это тянулось. Ты все время живешь этим ощущением, что там же люди, мы же помните, как мы жили по часам этим ощущением, там же люди живые. Нужно хватать любую руку, любую поддержку. И ты читаешь, как вот от этой поддержки миллион слов, миллион корреспондентов, вот этих выезжающих, которые говорят, нет, наверное, это ни к чему, это не стоит делать.
А у них на первом
месте...
Это
очень страшно
читать. Нет, конечно, страшно. А у них на первом месте государственная спесь, и мания секретности. Как это так? Это же такая лодка. А сейчас мы туда допустим неизвестно кого. И это первое, нам не люди ценны. Нам важен престиж. И поэтому вот это отвергание помощи, а ничего особенного не произошло. Это просто-напросто ложно понятый государственный престиж. Национальная и государственная спесь.
Вот цифры твиттер-опроса, которые мы провели, они говорят о том, что 89, Никита, 89% наших читателей, читателей нашего твиттера, не верят, что вам сообщают обо всех серьезных авариях. Вот так опрос и звучит. Обо всех ли серьезных авариях вам сообщают? Да, 11% думает обо всех. Нет, 89%. То есть каким образом вот люди... Как бы вас не убеждали в том, что невозможно скрыть, и что мы открыты, экология для нас, все, 89% считают, что это можно скрыть, и это скрывают. 89% это не социологический опрос, но тем не менее характерный.
Я не удивлен. Это приговор и, собственно говоря, политическому режиму, и это приговор прессе. Она у нас не свободна. Если бы люди верили... прессе. Ну, хотя бы всей совокупности. Я же не говорю, что нужно верить одной конкретной газете. Каждая конкретная газета может держать какую-то линию и, собственно говоря, о чем-то умалчивать. Но совокупность газет, она должна создавать вот тот самый ансамбль, где ты найдешь действительно информацию, крупицы информации. Но ведь, во-первых, люди ленивы, нелюбопытны, они не читают все подряд. Они, собственно говоря, они довольствуются телевизором иногда. И иногда какими-то новостными сайтами. И не более того. А вот это значит... У нас действительно не создано вот той самой пятой власти, о которой всегда говорили. Вот это не состоялось. Могло быть. Отчасти и было, кстати, в 90-е годы, когда нельзя было вообще скрыть никакое событие, потому что всюду въедливые и пронырливые журналисты проникали, сообщали, да, иногда даже с риском для себя, потому что кое-кого потом обвиняли в том, что он разгласил государственную тайну, вспомним дело Пасько. Но это была благородная задача – раскрыть людям глаза на экологические катастрофы. Теперь люди... как мы видим, в большинстве своем, понимают, что их обманывают и будут дальше обманывать, они ничему не верят. Но вот, это приговор стране.
Никит, вот то, что вот сейчас посмотрим, мы напомним то, что случилось совсем недавно, и все, наверное, помнят, в Северодвинске. И, по-моему, вот эта история как раз о том, о чем вы говорите. Это история престижа. У нас с нами такого случиться не может.
Во время испытаний 8 августа 2019 года взорвался обычный жидкостный ракетный двигатель. Вредных выбросов не было. Радиационный фон в норме. Сходу заявили в Министерстве обороны. Детали трагедии на ракетном полигоне под Северодвинском рядом с селом Нёнокса власти не раскрыли, даже когда радиоактивное облако дошло до Казахстана. При взрыве на морской платформе погибли 5 сотрудников госкорпорации «Росатом» и 2 представителя Минобороны. У 6 пострадавших, позже доставленных в Москву, диагностировали тяжелые взрывные травмы и радиоактивное облучение, сообщил телеграм-канал «База». Головной боли добавили местные власти, заявившие о всплеске радиации. Пришлось менять тактику. 10 августа в «Росатоме» рассказали, что сотрудники госкорпорации работали с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, так называемая ядерная батарейка.
Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ. Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям.
Цитировал представителя «Росатома» РБК. О радиации при этом не предупредили врачей Архангельской областной больницы, куда поначалу привезли пострадавших. Тогдашний президент США Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в Твиттере, что под Северодвинском могли тестировать крылатую ракету неограниченной дальности полета «Буревестник». Это ее презентовал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. 26 августа Росгидромет опубликовал состав изотопов, содержавшихся в облаке выброса. Изучив его, эксперты пришли к выводу, что в аварии, скорее всего, участвовал ядерный реактор. Это не противоречило версии с буревестником. Но больше никакой официальной информации не поступало. Погибших на полигоне сотрудников «Росатома», а также непредупрежденных медиков из областной больницы, представили госнаградам, не уточняя, за какие заслуги.
Может быть, потому что это происходит в армии. Может быть, поэтому наша армия самая лучшая, самая профессиональная, самая технологически упакованная. Может быть, поэтому там не может ничего случиться такого. Может быть, поэтому скрывается.
Нет. На самом деле, это та же самая мания, конечно, секретности. И опять же, вот это вот надувание щек, с нами такого случаться не должно. А если случается, то вам не положено об этом знать. Но ведь самое страшное произошло даже не в том, что они скрывали, а в том, что и врачи, которые оказывали помощь, не знали. Ведь облученных людей, которые сами по себе тоже уже являлись источником радиационной опасности, нужно было подвергнуть, я бы сказал, особым мерам дезактивации, прежде чем вообще они поступают в общегражданские учреждения. Ничего этого не было сделано. Вот, то есть была, собственно говоря, продемонстрирована неспособность вообще предотвращать подобные случаи именно потому, что мы скрываем все детали, связанные с этим. А мир-то узнал. А мир-то узнал, потому что фон-то радиоактивный повысился. Потому что ничего скрыть на самом деле, вот, связанного с ядерной энергетикой, невозможно. Да, какие-то мелкие, скажем, происшествия в воинских частях довольно успешно скрывают. Но вообще крупную аварию скрыть и до сих пор невозможно. Но реакция государства на эту аварию, она совершенно, я бы сказал, дикая. Она какая-то первобытная. Почему мы не можем признать, что это случилось, и это трагедия? Ничего зазорного, ничего здесь, я бы сказал, обидного нет. Это та самая скорбь, которую с нами разделят другие. И это та самая, я бы сказал, проблема, которую нам помогут решать тоже другие. Никогда ни одна сторона не отказалась бы оказывать помощь, как это, кстати, было с Советским Союзом. Уж на что противостояние с Западом и еще продолжающаяся холодная война. Но в Чернобыльском деле нам готовы были прийти на помощь без всяких сомнений и медиками, и средствами, и кредитами, да чем угодно. И в конце концов это использовали. А сейчас вот замкнулись, знаете, как устрица замыкается, и все. И уже никаким ножом не подковырнешь. Но в этом и есть наши скрепы, я так понимаю.
Так вот скрепы, да, вот скрепы это, скрепа скрывает, скрепа тайны. Как можно все-таки причины, вот причины этого бесконечного желания что-то скрыть, обозначить? Первую мы с вами выявили, это... С нами такого не может быть, потому что мы лучшие. Первое и главное, особенно когда речь идет об армии. Что еще может людям мешать рассказывать правду о том, что случилось?
Ну, ведь само это скрывание и само это, я бы сказал, сам уход от проблемы, это признак глубочайшего комплекса, который есть и у государства, и у государственных мужей. Вот этот вот нехитрый, конечно сказать, постулат «с нами такого не должно произойти» – это есть отражение того комплекса «мы лучше всех». Мы ведь всем трубим и всем в уши вдуваем, что какие мы замечательные, какие у нас скрепы, какие мы духовные. И после этого, если у нас что-то происходит, это, ну, как будто бы неприятная, досадная вещь, которую, в общем, не надо раскрывать. Эту тему не надо педалировать. Не надо наживаться на наших, я бы сказал, трудностях. Это все теперь снова возвратилось вот этим, я бы сказал, уже извращенно постсоветским синдромом какого-то ложного величия.
А к чему это приводит? В конце концов, вот если вот я начинала, может быть, в шутку вас спрашивать, скрывают ли, например, от людей реальное... Ну, вот к чему... Вот смотрите, к чему это приводит. Вот реальное состояние Владимира Путина, физическое. То есть показывают народу, что он жив, здоров, цел, прыгает, бегает, занимается спортом и так далее. Но появляется у нас политолог известный. По фамилии вы уже смеетесь, мы тоже здесь смеемся. По фамилии Соловей, который говорит, ну, все просто наоборот. То есть там уже, ну, три дня и все.
Да,
и,
да, да,
и вообще
да, да.
Выходи на митинг, чтобы пустили к Путину лечащего врача, чтобы его уже на ноги подняли, потому что иначе через три дня, как говорит политолог, его не станет просто. То есть вот приводит это к каким-то совершенно извращенным. Так вот, например, вот мне даже интересно, вы как думаете, он здоров или нет? Путин.
Я этого не могу знать.
Вот,
значит,
вот.
Откуда я могу знать? Но дело в том,
вот
что у нас вообще...
Откуда я могу знать, он здоров или он завтра, извините, сделает то, что ему обещает Соловей?
Вообще-то по закону я это должен знать. Потому что у нас есть закон о государственной тайне, где четко сказано, что не может быть тайной состояние здоровья высших должностных лиц российского государства.
Но а вы считаете, что это тайна все-таки?
Нет, это не тайна, конечно. Вот. У нас все скрывается абсолютно.
Нет,
когда кто-то вспомнит закон о гостайне, ему сразу скажут, а медицинская тайна... Зачем это вам знать? Ну, в том-то и дело, что он необычный пациент. Он главное лицо в государстве, от которого зависят вопросы войны, мира, политики. И его здоровье должно быть, собственно говоря, прозрачным в этом отношении. Но какое-то время, ведь тоже надували щеки и говорили, вот, смотрите, он тут охотился, здесь, смотрите, здесь замечательный торс. В общем, все отлично. Но это тоже была какая-то, я бы сказал, игра, потому что, по большому счету, в нормальных странах, когда такое происходит,
да,
идут парламентские запросы. Если Меркель стало плохо, если Меркель почувствовала недомогание и даже упала в обморок, этим занимаются парламентарии в Бундестаге, депутаты могут делать запросы и говорить, а как наша канцлер, она вообще говоря в порядке, может быть канцлерин, нужна какая-то госпитализация, помощь. Это важный вопрос для всего государства и для всего населения. Что у нас? У нас вот эти все, кстати говоря, умолчания, они еще идут тоже от второго, но не объявленного скрепного принципа, глубочайшее презрение к собственному народу. Вам не положено. Что вам положено, мы скажем. А что нет, делайте вообще то, что мы вам говорим. Это глубочайшее презрение и глубочайший, я бы сказал, такой политический комплекс, который мы тоже унаследовали, между прочим, практически из советской власти. Просто советская власть, она все это облекала еще в демагогию. Все во имя человека, все на благо человека. И мы видели этого человека, но тогда это все-таки еще была какая-то, я бы сказал, такая ложная трескотня. А сейчас это стало циничным. Вот норма ушла, остался цинизм.
Нет, а реакция же такая, очень простая, что если вам усиленно показывают этот здоровый голый торс, это значит, что с ним что-то не так. Вам не случайно его показывают.
Это реакция советского человека.
Советского человека.
То, что ему пытаются, грубо говоря, втюхать.
Да.
А он говорит, не, ребята, здесь что-то не так. Здесь
что-то не так.
Вы меня опять водите за нос.
То есть, смотрите, как только вам... Ну вот, кстати говоря, в своем послании в четвергом Владимир Путин напомнил, то есть не напомнил, а гордо сказал о том, что ведь мы избежали дефицита гречки, крупы во время пандемии. Началась, когда вот расхватывать где-то там за рубежом туалетную бумагу. У нас вот эту проблему мы все-таки разрулили как-то. Но вы вспомните, Никита, то же самое вот по поводу там скрывают, не скрывают и психологическая реакция. Как только было объявлено, что у нас все в порядке с туалетной бумагой, что вы увидели в магазине?
Ну, это наш...
Толпы людей, нет, ну, которые
это,
начинают
это, я бы сказал, это не наше, но хау это везде так. Человек везде одинаков. Вдруг в каких-то грозных событиях...
Нет, подождите, человек-то везде одинаков. Но там ему не говорят, что полно бумаги. Там не говорят этого. Там говорят, да, дефицит, люди расхватывают. То есть там начинается с дефицита, который фиксирует пресса. А здесь начинается с того, что пресса фиксирует, что дефицита нет. И люди бросаются. То есть такая обратная история.
Генетическая память. Они прекрасно знают. Послушал телевизор, почитал в газете, поступи наоборот. Это наше. Это вот наше все. Я бы думаю, на эту тему очень много есть шуток у Жванецкого.
Возвращаюсь тогда к серьезному, к драматическому, к Чернобылю. Тогда почему не сработало вот это? Вы говорите, генетическая память. Почему в 86-м году люди, вот эти вот короткое, прочитав сообщение, которое вы прочитали, не насторожили? Нет, они не
сразу запаниковали. Вот я могу сказать о себе. Я
вот
же
вы
признаюсь,
же не запаниковали.
Я не запаниковал, вот. Потому что, ну, во-первых, я все-таки был подготовленным инженером-химиком, чья, собственно говоря, исследовательская работа была связана как раз с ураном и плутонием. И я же не понял из этого сообщения, что весь четвертый энергоблок к чертовой матери вылетел, как в фильме американском, который у нас показывали, «Китайский синдром» об аварии на атомной станции. У нас была в 79-м году, его даже запустили в советский прокат. Я же не понял этого. Вот из этого сообщения это не следует. Хотя я должен был оставаться советским человеком и сказать, все рухнуло к чертовой матери. Я не мог этого сказать. Но я стал понимать масштабы всего этого. Я тогда довольно часто приезжал на Митинское кладбище, памятник на могиле мамы устанавливал. И я видел, как растут могилы, свежие могилы этих пожарников, спасателей, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Их потом стало там почти 30, я сейчас не помню, 29, 28. Но сначала первые появились. И потом я вижу, что роют еще. И это было какое-то жуткое абсолютное впечатление. Я понимал, что вот действительно масштабы. Вот теперь я понимаю, что случилось что-то чудовищное.
То есть получается, что в итоге советские люди начинали переставать быть немножко советскими, и это их подвело. Потому что они перестали настораживаться от таких сообщений.
Я буквально воспринял решение, значит, 27-го съезда КПСС о том, что перестройка, гласность, мы анализировали, кто из делегатов как выступил. Вот у Кунаева было перестроечное выступление, а вот какой-то другой первый секретарь выступил, значит, отстойный, как раньше. Это мы, конечно, мы понимали, что вот начинается какая-то другая политика в стране. Потому что уже вот речь шла о том, что будет что-то меняться, и мы это понимали. Но, с другой стороны, я не могу о себе в этом смысле говорить, как о человеке, который жил тогда, к тому моменту, все советские комплексы. Безусловно, они наличествовали.
Никит, а вот вы сказали, что вот вы произнесли вот эту вот фразу «всюду так». Ну да, когда начинается дефицит, всюду начинает хватать. Нет, это так. Но вот по поводу сокрытие такого рода вещей в том мире, который мы называем западным, цивилизованным, демократическим. Вот такие вещи происходят, как вы считаете?
Так на Западе все это по-другому делается. Там сначала пресса нагнетает шумиху и страхи относительно близящегося урагана Катрина или Эль-Ниньо. И люди бросаются в магазины, закрывают. То это вполне нормальное явление. Закрывают витрины щитами и действительно воду раскупают. У нас все наоборот.
У нас говорят, ребята, все отлично,
ничего не произойдет. И вот тут у нас, конечно, начинает бросаться. Но, с другой стороны, когда начинаются какие-то события, вот как, например, война, безусловно, люди кидаются и покупают соль, спички, снимают деньги.
Нет, я сейчас уже даже не про это спросила. Я спросила ровно о том, о чем был весь наш разговор. На Западе скрывается ли, вот, есть ли там такая тенденция, скрыть какую-то катастрофу экологическую, военную, масштабную, и существует ли там?
Если мы возьмем Фукусиму, вот такой близкий пример к Чернобылю, то, в принципе, всем было понятно, ничего не скрывалось. Всем было понятно, что произошла действительно серьезнейшая вещь.
То есть вот это все-таки русское, советское, это, я не знаю, там, корейское, север, конечно, а не южное. То есть
мы сейчас
не
приближаемся
вот
как раз.
Вот это, что касается дефицита, это всеобщее.
Бежим на всех парах.
На всех парах. То есть все, что касается дефицита, это общее, а то, что касается сокрыть, это все-таки частное.
Конечно. Нет, это идет от государства. Природа человека, она неизменна. А вот государство, оно, к сожалению, у нас является не производной от народных чаяний или нужд, а является самодавлеющей силой, которая презирает народ.
Мы на этом заканчиваем. До свидания.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.